Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучение 5 главы книги Второзакония. Глава эта посвящена повторению 10 заповедей. Она является второй речью Моисея, в которой еще раз формулируется закон. Все внимание в ней сосредоточено на любви и повиновении. В 5, 6 и 7 главах Второзакония будут повторяться 10 заповедей. Поколение, которое в первый раз слышало закон у горы Синай, все вымерло, и кости их рассеяны по пустыне. А нынешнее, молодое поколение, то самое, которое сейчас войдет в землю обетованную, обязательно должно вновь услышать закон и его толкование. Вот почему Моисей возвещает им закон и объясняет его, используя историю и опыт тех 40 лет, которые Израиль провел в пустыне. Вы можете сказать, что это всего-навсего повторение 20 главы книги «Исход». Да, почти так. Но этим подтверждается тот факт, что 10 заповедей крайне важны. Их просто необходимо было повторить, ведь они главный нравственный закон жизни. Прочтем первый стих 5 главы Второзакония. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им: слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их». Вот три важнейших действия, которые мы должны предпринимать в отношении Слова Божьего. Прежде всего, мы должны его услышать. Затем мы должны его выучить, чтобы понять, что же сказал Бог. Мы должны сохранить его глубоко в нашем сердце. Помните, что сказал Давид в 11 стихе 118 псалма? «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». И, наконец, мы должны исполнять закон. Слово Божие должно быть не только в нашей голове и в нашем сердце. Мы должны исполнять его нашими руками. Все мы не раз слышали, как люди утверждают, что они живут по заповедям Божьим и что в этом состоит их религия. Если вы начинаете расспрашивать таких людей, то обнаруживаете, что на самом-то деле они просто проголосовали и одобрили эти заповеди, то есть они слышали их и действительно считают, что они правильны и добродетельны, но никак не соблюдают эти заповеди. Закон можно сравнить с отвесом, который ясно показывает наклон стены. Закон как зеркало, которое мы подносим к своему сердцу. Он – яркие фары машины, которые освещают путь в темную ночь и предупреждают о крутом повороте. Бог ясно говорит, что Он спасает человека не благодаря соблюдению нравственных положений закона. Сам закон, конечно, свят и совершен. Но дело в том, что люди изначально порочны. Вот как говорит об этом апостол Павел в 16 стихе 2 главы послания к Галатам. «Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Никто не оправдывается законом. Почему? Да потому что никто не в состоянии полностью соблюдать закон. В 19 стихе 3 главы послания к Галатам сказано: «Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника». Возникает справедливый и логически верный вопрос. А в чем же цель закона? Он дан по причине человеческих преступлений и до того времени, когда придет семя. То есть закон – это временное явление. Он будет существовать лишь до того времени, когда придет семя. и семя это – Иисус Христос. А вот что говорится в 24 и 25 стихах той же самой главы послания к Галатам. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою, по пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя». Закон был своего рода школьным учителем, который брал нас за руку и приводил ко кресту, как няня, которая водит детей в школу. Закон приводит нас ко кресту и говорит: «Ты грешник, тебе нужен Спаситель». Цель закона – показать нам, что нам нужен Спаситель. Закон добродетелен, и в этом нет никакого сомнения. Закон открывает нам замысел Божий. Он показывает, насколько мы с вами далеки от славы Божьей и как страшно мы согрешили. Примите закон Божий в свою жизнь, и пусть он приведет вас ко Христу. А мы далее читаем 2 и 3 стихи. «Господь Бог наш поставил с нами завет на Хориве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы». Бог дал свой закон не в Египте. Бог дал свой закон только тогда, когда израильтяне оказались в пустыне на Хориве, то есть на горе Синай. Закон был дан народу Израиля. Прочтем стихи с 4 по 6. «Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня, я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Египетская земля, где жил Израиль, была переполнена идолами, и вся эта эпоха была веком идолопоклонства. Прочтем теперь 7 стих. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Первым грехом человека был не атеизм, то есть неверие, а политеизм. Человек стал поклоняться многим богам. Например, человек построил зиккурат – Вавилонскую башню, на вершине которой стал приносить жертвы, скорее всего, языческому богу Солнца. Солнце и планеты стали первыми объектами поклонения человека после того, как он отвернулся от Бога. После потопа человек стал поклоняться грому и молнии, так как теперь очень боялся их. Человек поклонялся Солнцу, то есть творению, а не Творцу. Именно политеистам Бог говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Атеизм же появился лишь во времена Давида. До этого люди еще очень хорошо помнили откровение Божье, чтобы стать атеистами и отрицать существование Бога. Как мы знаем из 1 стиха 13 псалма, во времена Давида тот, кто говорил в сердце своем «нет Бога», считался безумцем. Можно было также предположить, что человек, говорящий, будто Бога нет, лукавит. Таким образом, первая заповедь даже не упоминает об отсутствии веры в Бога. Эта заповедь запрещает поклонение многим богам. Прочтем стихи с 8 по 10. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли, не поклоняйся им и не служи им. Ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Как видим, в мире есть только два вида людей. Те, кто ненавидят Бога, и те, кто любят Его. Бог подробно разъясняет свой запрет на изготовление изображений, которым можно поклоняться. Позже он скажет: «Ты должен любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой своей, всеми своими силами и всем своим разумом». Господь Иисус Христос сказал, что это величайшая заповедь, и ее до сих пор отвергает огромное множество тех, кто ненавидит Бога. Сегодня многие утверждают, что они не поклоняются идолам. А вот апостол Павел говорит в 5 стихе 5 главы послания к Ефесянам, что любостяжание есть идолопоклонство. Все, чему вы посвящаете себя, все, что становится между вами и Богом, становится вашим собственным Богом. Вы утверждаете, что у вас нет идолов, а ведь кое для кого идолом стал счет в банке. Другие поклоняются своему клубу, где они играют в карты. Для некоторых идолами становятся их дети или внуки. Вашим идолом может стать и телеэкран. Все, что становится в вашем сердце на первое место, становится вашим идолом. Читаем далее 11 стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно». Вспомните, как апостол Павел, желая подчеркнуть, насколько все человечество греховно, пишет в 14 стихе 3 главы послания к римлянам. «Уста их полны злословия и горечи». Вам надо всего-навсего пройти по улице или зайти в какое-нибудь людное место, и вы услышите, как люди ругаются. Мне кажется, что люди никогда так не злословили, как сегодня. Бог ненавидит злословие и грязные мысли. Он не оставит без наказания того, кто использует его имя напрасно. Один мой друг как-то возразил мне на это. Он посчитал несправедливым утверждать, что уста людей полны злословия. И я предложил ему провести небольшой эксперимент. Встать где-нибудь на углу людной улицы, ударить по лицу первого встречного и просто послушать, что же выйдет у него из уст. Друзья мои, я полагаю, вы прекрасно знаете, что оттуда выйдет. Итак, первые три Божьих заповеди были запретительными. Теперь перед нами заповедь предписывающая. Прочтем стихи с 12 по 15. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а в день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею простертою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Очень интересный факт. В Новом Завете повторяются все заповеди, за исключением заповеди о субботе. Почему, спросите вы? Потому что церковь не связана с заповедью о субботе. Церковь всегда собирается в тот первый день недели, когда Христос восстал из мертвых. А суббота имеет отношение прежде всего к народу Израиля. Помните, что Бог сказал в 13 стихе 31 главы книги «Исход»? «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас». Суббота дана Израилю. Интересно также отметить, что в 20 главе книги «Исход» народу Израилеву повелевается соблюдать субботу, потому что Бог создал небо и землю за 6 дней, а на 7-й день почил, то есть отдыхал. Теперь же в книге Второзакония говорится, что суббота должна являть также особые отношения между Богом и народом Израилевым. и израильтяне должны соблюдать субботу, потому что они были рабами в Египте, а Господь вывел их оттуда своей могущественной рукой. Все рассмотренные нами заповеди касались обязанностей перед Богом. Теперь мы переходим к заповедям, в которых говорится об обязательствах перед человеком. Прочтем 16 стих. «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Сразу же хочу сказать, что, на мой взгляд, эта заповедь говорит о долге и перед Богом, и перед человеком. Ведь отец и мать занимают у своего подрастающего малыша место Бога. Именно так маленькие дети должны относиться к своим родителям. 8 стих 1 главы книги Притчи гласит: «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Итак, для маленьких детей родители должны занимать место Бога. Народ Израиля, входящий в землю обетованную, должен был почитать своих предков. Друзья мои, те народы, которые не соблюдают эту заповедь, не получат благословения Божьего. Эта опасность сейчас грозит Америке. Хотя я прекрасно сознаю, что далеко не все отцы и матери достойны уважения и почитания. Бог ведь кое-что говорит и родителям. В 4 стихе 6 главы послания к Ефесянам написано: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Эти стихи можно даже объединить в одну заповедь. Прочтем теперь 17 стих. «Не убивай». Использованное здесь древнееврейское слово «убивать» означает «убивать преднамеренно». То есть человек не должен совершать преднамеренное убийство. Убийство из-за своей личной обиды или ненависти. Такое убийство не имеет никакого отношения к ведению военных действий. Чуть позже мы прочтем, как Бог повелевает израильтянам уничтожить их врагов в своей земле. Заповедь эта не относится к солдату, который выполняет приказы в военное время. Во время Вьетнамской войны один молодой человек рассказал мне, что он не хочет идти воевать во Вьетнам. Он говорил: «У меня там нет врагов, мне некого там убивать». И я ответил ему: «Очень хорошо, что у тебя там нет личных врагов. Если бы это было так, если бы он поехал туда, чтобы расквитаться со своими врагами, то он был бы повинен в убийстве». Впоследствии мы еще поговорим о том, как соотносится эта заповедь, запрещающая убивать, и соблюдение военного долга перед государством. Итак, девятая заповедь не была предназначена для солдат, несущих службу в армии. Прочтем теперь 18 стих. «Не прелюбодействуй». В наш век все человечество помешалось на сексе. В любой рекламе вы найдете сексуальные мотивы. Секс повсюду вокруг нас. А потому эта заповедь в полной мере актуальна и сегодня. Бог повелевает: «Не прелюбодействуй». Ибо прелюбодеяние – один из самых страшных грехов, которые развращают все человечество. Прочтем 19 стих. «Не кради». Конечно, множество людей могут совершенно искренне заявить, что они никогда не грабили супермаркеты или, скажем, банки. И тем не менее, желание украсть может таиться в их сердце. А наш Господь учил, что мы можем согрешать не только действиями, но и желаниями нашего сердца. Ненависть, скрываемая в сердце, делает человека виноватым в совершении убийства. И алчность, скрытая глубоко в сердце, это тоже грех. Прочтем 20 и 21 стихи. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поле его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего». Заповедь об алчности и любостяжании хорошо показывает, что даже тайное желание иметь то, что принадлежит другому человеку, – это тяжкий грех. Далее Моисей рассказывает молодежи о том, как он принимал закон прямо от Бога. Прочтем стихи с 23 по 26. «И когда вы услышали глас из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне. Все начальники колен ваших и старейшины ваши сказали: «Вот, показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глас его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глас Господа Бога нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глас Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива?» Пришедшие в ужас люди потребовали, чтобы Моисей пошел, получил закон от Бога и передал его им. Прочтем теперь 27 стих. «Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять». Народ Израилев пообещал, что будет соблюдать закон, но не смог этого сделать. И вот в 29 стихе Бог с сожалением восклицает: «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Беда израильтян состояла в том, что они были не в силах соблюдать закон. А ведь жили они в очень благоприятных условиях, в своей собственной земле, для которой, как и для самого народа, тоже дан был закон. И тем не менее, израильтяне не смогли его исполнить. И мы с вами сегодня точно так же не в состоянии полностью следовать всем заповедям закона. Мы закончили разговор о 10 заповедях. В нашей следующей передаче мы начнем изучение 6 главы книги Второзакония. А на сегодня все. До свидания.